Добрый вечер, доброго времени суток. Мы с вами читаем недельную главу сразу после дарования Торы. Неделю назад у нас с вами было дарование Торы. Замечательная, восхитительная история о том, как евреи получили Тору на горе Синай. И наша недельная глава совершенно полностью вообще меняет все то, что происходило до этого. До этого у нас с вами была история. И все мы любим читать истории. История — это интересно, захватывающе. И в этой главе неожиданно мы полностью поменяли тематику. Вместо истории у нас с вами сухой закон, который, если вы не адвокат и не юрист, наверное, вам будет не так сильно интересно читать. И нас буквально бомбардирует огромным количеством законов в этой недельной главе. И возникает очень известный, хорошо известный вопрос. Почему евреи всегда все так сложно? Почему такое большое количество... Посмотрите, наша традиция наворотила такое огромное количество законов и книг. И, ну, тут можно вспомнить, кстати, конечно, знаменитую критику иудаизма со стороны нашего дочернего предприятия, со стороны христианства. Мы помним, что одна из самых известных фраз, которая приписывается Иисусу в Новом Завете, это разговор о том, что, ну, так, если свести это не буквально, евреи занимаются крючкотворством. Вместо того, чтобы заниматься какими-то глобальными серьезными вопросами, отделяют десятину и думают о том, как правильно ее отделить от того вида растения или от другого. Короче говоря, занимаются какой-то ерундой, полнейшим, так сказать, крючкотворством. И наш с вами сегодня вопрос, друзья, это вопрос не праздный. Вопрос понимания вообще того, как устроена эта книга Тора. А книга Тора, собственно, если мы с вами попытаемся перевести название Тора на русский язык, это слово многогранное. Но Тора можно, конечно, перевести как закон. И, наверное, это будет один из правильных переводов смысла слова Тора. Хотя, как мы с вами увидим сегодня, это слово, оно многогранное, оно имеет очень много смысла. И вот эта книга соединяет, на первый взгляд, совершенно несоединимые вещи: историю, которую мы с вами читали до сих пор, начиная с книги Берешит, где у нас практически нет заповедей. Книга Берешит повествует нам о зарождении мира сначала, о первом человеке, потом о потопе, и потом, конечно, эта история, начиная с Авраама, это история про отцов. Это история того, как начался еврейский народ. И эта история, она очень важна, но там нету вот этих практических мицвот, нет заповедей. Они появляются у нас здесь, в книге Шемот. И появляются они совершенно неожиданно, они как бы вклиниваются в повествование сразу после дарования Торы. У нас с вами было дарование Торы, у нас с вами были... так называемые 10 заповедей. Почему так называемые? Потому как, ну, на самом деле правильно перевести 10 речений, асер это дворим, 10 речений. Сколько на самом деле там заповедей, мудрецы по этому поводу спорят, но их больше 10. Но, во всяком случае, будем пользоваться устойчивым русским выражением, назовем это 10 заповедей. И дальше повествование на самом-то деле у нас не закончилось. После истории дарование Торы у нас, как мы знаем, 40 дней после этого у нас будет трагедия Золотого Тельца. Почему нужно прервать повествование именно здесь, рассказать нам о вот этих огромных сложных законах, которые потом Талмуд будет очень подробно разбирать? Если вы думаете, то, что написано здесь, это сложно, то это, друзья, это так ерунда, это цветочки, ягодки, они в Талмуде. Вот где действительно по-настоящему будет сложно. И... более того, в каком-то смысле это парадокс еврейской традиции. Вы знаете, я, будучи, так сказать, литваком и рационалистом, не очень люблю хождение паломничества по могилам. Но когда я в свою бытность экскурсоводом, я возил группы и часто составлял маршруты путешествий и поездок Рейдж, у нас всегда входила в нашу экскурсию поездка в Тверию. И в Твери мы обязательно шли на могилу Рамбова. И то, что я обычно рассказывал людям на могиле Рамбова, хотя... скорее всего, мы не знаем точно, настоящее ли это место, где он похоронен или нет. Я открывал предисловие к его замечательной книге, которая называется «Мишне Тора», то есть буквально повторение Торы или удвоение Торы, где Рамбам достаточно, ну, можно сказать, скромно, с некоторой иронией, называет свою книгу «Второй после Торы». А как же Талмуд, друзья, а как же все это знание, объяснение вот этих многочисленных законов, которые у нас написаны в Торе, Рамбам решил сделать, так сказать, mission impossible. Рамбам попытался сделать иудаизм простым и понятным для всех. И поэтому он пишет свою книгу «Мишне Тора». Это его грандиозный проект, где в предисловии он объясняет, что людям нужно будет знать только две книги, по сути. Нужно будет знать письменную Тору и мою книгу, где будут четко изложены все законы. И когда я рассказывал эту фразу из предисловия, объяснял эту идею Рамбам и ребятам, многие из которых были весьма новичками в Торе, но это наше с вами поколение, мы с вами живем в 21 веке, и у нас есть определенный опыт и определенное знание, понимание того, как устроен мир, как устроено еврейство, еврейский мир, даже если мы не обладаем знаниями того, как работает, так сказать, еврейский закон. И я задавал простой вопрос. Хорошая эта идея или не очень? Как вы думаете? Написать такую книгу, которая будет, так сказать, последним словом еврейского закона, и любой человек сможет ее взять, прочитать и понять, что в ней написано. Вот так нужно делать. Простая, понятная инструкция жизни. И не нужно будет тратить всю жизнь на, так сказать, ломание копий по поводу того, какой закон в этой ситуации, какой в другой. Это, кстати говоря, идея, она очень популярна, как ни странно, среди наших русскоязычных евреев. Я очень часто слышу разговор о том, что, слушайте, три раввина, 25 мнений. Давайте уже сделаем все просто и понятно. И, ну вот у нас был такой прецедент, друзья, и взялся за эту историю гений иудаизма. Наверное, величайший из великих. Про Рамбама говорят, «Ми Моше ад Моше ло кам кой Моше». Не было от Моше Рабену, которого, так сказать, мы с вами о нем читаем здесь в Торе, дарование Торы. До Моше, имеется в виду Моше бен Маймон, то есть Рамбам, подобного Моше. То есть Рамбама превознесли так, как не превознесли, наверное, никого из наших мудрецов. И тем не менее его проект оказался, как мы видим, во многом провальным. Мишне Тора встретила очень большую критику другого сегмента раввинов, очень большого сегмента раввинов, которые резонно спросили, а почему Рамбам нигде не предоставил нам источники? Мы даже поспорить с ним не можем, откуда он взял вот это, откуда он взял вот то. У нас с вами, по иронии судьбы, книга, которая должна была стать очень простой и понятной, однозначной для всех, Мишне Тора, становится, так сказать, springboard, становится некой базой, неким трамплином для продолжения глубокого изучения, споров, исследования. И то же самое у нас с вами будет с другой замечательной еврейской книгой, книга еврейского закона Шулхан Арух. Кстати, что интересно, само название Шулхан Арух означает «накрытый стол». И автор, Раби Йосеф Каро, так в принципе и говорит, я написал эту книгу для того, чтобы подобно тому, как человек садится за стол, у него не было, так сказать, беспорядка в мыслях, да? Он садится за стол, у него все четко. Закуски, первое, второе, все накрыто, готово к употреблению. Прекрасно, замечательно, вот он, иудаизм, готовый к употреблению. Великолепно. Что происходит с Шулхан Арухом, друзья? Происходит все та же самая история, которая произошла с книгой Мишне Тора Рамбам. То есть, пишется большое количество комментариев, и благодаря Раби Моше Исраэлису, нашему ашкеназскому комментатору, который пишет на книгу «Накрытый стол» Шулхан Арух свой комментарий «Мапа», а «Мапа» это буквально скатерть, он накрывает стол своей скатертью, где он высказывает довольно большое количество мнений, которые расходятся с мнением автора Шулхан Арух, используя ашкеназские традиции, которые часто отличались от сефардских. Тем не менее, эта книга, благодаря вот этому спорщику Раби Моше Исраэлису, парадоксальным образом становится известной во всем еврейском мире. И становится своего рода, если хотите, ну, наверное, стандартом или эталоном того, что такое еврейский закон, что такое Аллаха. Но сегодня практическую Аллаху, конечно же, никто не изучает по Шулхан Аруху, потому что книга эта сложная, к ней написано массу комментариев. То есть у нас, опять же, вся та же самая история. Мы берем даже те вещи, которые хотели бы сделать простыми, и они превращаются во что-то очень сложное у нас. Почему это так? Ну, друзья, начать я хотел, на самом деле, с того самого комментария, откуда Раби Йосеф Каро взял, собственно, идею Шулхан Арух, накрытого стола. И парадоксальным образом этот комментарий приводит Раши, наш самый известный комментатор, приводит он его здесь, в самом начале главы Мишпатим. Вот что здесь написано. Совершенно первое предложение главы. Вот законы, эле га Мишпатим, ашер тасим литнеем, которые ты установишь перед ними. Ну, на иврите слово тасим, ласим буквально означает положишь. Это положить, как что-то ты что-то кладешь на стол. Раши приводит Мидраш, приводит Мехилту, которая так и говорит. Что это означает «тасим», что ты не просто установишь, а положишь перед ними? Приводит Раши, Всевышний говорит Моше, «Лота ле адалатха Ломар, Шнелема, Перек, Валаха, не думай, что достаточно тебе будет, Маше, отделаться легкой работой. Просто, так сказать, сделать так, чтобы они заучили закон. Ты им скажешь, как правильно, объяснишь им несколько раз, а этого будет достаточно. Казалось бы, это, в принципе, то, что нужно, да? Но нет. И мимо треха цмиля винам таамей адавару пирушо. И не подумай, что ты сможешь отделаться просто тем, что объяснишь им закон, без объяснения смысла, без объяснения того, откуда ноги растут. Всевышний говорит, нет, ты должен установить перед ними закон, положив его перед ними подобно тому, как кладут вещи на стол, когда готовят трапезу. Все должно быть четко, ясно, с расстановкой. Каждая вещь лежит на своем месте. Понятно, что из чего следует, что из чего вытекает. То есть, по сути, здесь говорится совершенно уникальная вещь. И, кстати, обратите внимание, здесь упоминается накрытый стол, Шулхан Арух. Но идея этого комментария изначально не состоит в том, чтобы сделать вещи простыми. А автор книги Шулхан Арух, в общем, казалось бы, хочет сделать вещи простыми. Так он понимает эту идею. Идея, которая написана в этом мидраше, если его внимательно читать, она, как говорят на идиш, пункт факет. Она полностью противоположная тому, во что она в итоге превращается у автора Шулхан Аруха. Идея, написанная здесь, если мы внимательно читаем этот комментарий, недостаточно просто заучить. Недостаточно просто зазубрить. Шулхан Арух, накрытый стол, означает, что я понимаю. Вот это здесь, вот это тут. Понимание того, как одно вытекает из другого. Понимание взаимосвязей. Короче говоря, здесь вообще написаны сложнейшие вещи. Здесь, по сути, написана идея о том, что недостаточно, чтобы у тебя была ситуация, как это бывает в обычной классической религии. Есть паства, она безграмотная, она ничего не знает. И есть какие-то там попы, которые чего-то там сами при себя бубнят, они там что-то учат. Здесь написана идея во многом противоположная. В качестве идеала выдвигается некая идея о том, что еврейское знание предполагает не зубрежку, не просто тупое исполнение, а предполагает понимание. Это и есть тот самый Шулхан Арух, накрытый стол. Причем кому это знание адресовано? Абсолютно всем. Это знание адресовано, в принципе, каждому еврею. Ну, по этому поводу дальше мы увидим, в еврейской традиции у нас есть огромное количество интересных источников того, как дальше это все воплощается в практике. Мы помним, например, в трактате Авот мудрецы говорят, есть три короны. Одна – это корона коинства. Коины были у нас, служили в храме, и она передается по наследству. Другая – корона царства. У нас были цари в свое время, тоже по наследству передается. Но самое драгоценное – это корона Торы. Она по наследству не передается, она связана только исключительно с тем, что она обращена абсолютно каждому человеку. И написано буквально «Мунахат лобе керен завит», лежит она себе, так сказать, в уголке. Помните, как в Советском Союзе были там красные уголки? Ну, у нас, не знаю, какого цвета уголок наш еврейский, где лежит корона Тора. И она совершенно каждому обращена. Вот подойди и возьми. Учись. И, в общем-то, это, наверное, объясняет причину, по которой самая ценная заповедь в еврейской традиции. И здесь это один из тех редких случаев, когда у нас нет никаких споров. Это учеба Торы. Учеба Торы является самоценной. Не только учеба ради того, чтобы знать какие-то практические заповеди, как их исполнять. А учеба как некая высшая ценность, как, если хотите, способ, вообще говоря, интеракции с Всевышним, с его законом, с Торой. Способ интеракции с миром, потому что в идеале отец обучает своих сыновей Торе. Хотя у нас с вами существует школа уже со времен, практически 2000 лет назад у нас существует общее обучение, по крайней мере, мальчиков. Но в идеале предполагалось, что традиция это передается вот именно таким образом. Это некая форма активного участия в объяснении и понимании того, что на самом деле хочет от нас Всевышний, которое обращено абсолютно ко всем. И здесь у нас есть интеракция между поколениями, родители, дети, интеракция с Творцом, потому что почти в любой культуре и традиции есть понятие молитвы. У нас, конечно, это тоже существует, и тем не менее основная интеракция, как ни странно, это именно учеба. Это именно учеба. И мы с вами читаем в утренних молитвах, что есть много вещей, за которые мы получаем награду, замечательные, полезные, хорошие вещи, связанные с милосердием, с любовью к ближним. Они все прекрасные и замечательные, и тем не менее перевешивает их всех награда за учебу. Талмуд Тора кенегед кула. И, друзья, вот, Раши приводит Мидраш. Мидраш говорит нам о том, что Шулхан Арух, накрытый стол, не означает что-то, что ты просто зазубрил. Здесь недостаточно простоты. Конечно, должна быть ясность. Но ясность не всегда предполагает простоту. Ясность предполагает, что ты готов вложить какие-то усилия. Готов потратить какое-то свое время на то, чтобы действительно, так сказать, проникнуть в эту мудрость, чтобы грызть этот гранит науки. И поэтому у нас традиционно, так сложилось. В еврейской традиции мы превозносим прежде всего тех, кто является обладателем мудрости и знаний. Это является у нас высшей ценностью. И так было на протяжении веков, так было на протяжении поколений. Я вам процитировал этот очень интересный источник здесь по поводу накрытого стола. Но есть еще один интересный вопрос. И этот вопрос мы с вами оставим на, так сказать, ответ на этот вопрос мы с вами оставим на десерт. Но вопрос прозвучит уже сейчас. Вот недельная глава Мишпатим, вот этот свод бесконечных законов, который большинству людей не так интересен, как замечательные истории. История выхода из Египта, история дарования Торы. Как эти две вещи, история с одной стороны и закон с другой, как они совмещаются в одну книгу? И более того, почему закон вклинивается в повествование? Прямо в середине текста Торы у нас вот это огромное количество заповедей здесь. Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется на самом деле обратить внимание на то, какие законы, как они здесь оказались, что, собственно, они нам хотят сказать глобально, и что они говорят нам на практике. Но прежде чем мы к этому подойдем, я хотел обратить внимание на еще один очень интересный момент. И этот момент, мне кажется, очень важен для понимания, вообще говоря, того, что сегодня многие из нас забыли. Большинство из нас говорит на разных иностранных языках, далеко не все евреи сегодня владеют ивритом. А каждый язык, конечно, это определенный способ восприятия информации, восприятия мира. Те из нас, кто вырос, например, в русской культуре, так или иначе связаны с пониманием через русский язык, с пониманием через русскую культуру и цивилизацию. И большинство европейских, в том числе американские евреи, конечно, так или иначе связаны с европейской культурой, с европейской цивилизацией, которая выросла в основном из греков. И в каком-то смысле можно говорить о том, что греческое и еврейское понимание мира, они сформировали человечество сегодня, но они вступают постоянно в диалог. Я не могу сказать, что это всегда конфликт, но, в общем-то, это два разных миропонимания. И если немножко, для цели нашего урока упростить понимание того, как мы относимся к теме, сегодняшней нашей теме, теме знания, теме мудрости, теме того, почему у евреев все так сложно. Греки – это народ, который дал миру философию. А что интересно, еврейских философов до Средневековья практически не было. У нас были мудрецы, но у нас не было философов. Что такое философия? Философия, она элитарна. Она занимается теорией. Теория – это греческое слово, правда? То есть она описывает некое понимание мира во вполне понятных каких-то категориях, которые в реальном мире, конечно, не присутствуют, абстрактно. Теория, она всегда абстрактна. И философия – это вот основной вклад греков, наверное, в миропонимание. В итоге из этого вырастает, кстати говоря, философия на языке греков – метафизика. Мы помним, у Аристотеля вырастает в том числе и физика, понимание того, что необходимо исследовать и описывать законы природы. И современная наука во многом берет свое начало отсюда тоже. Это все очень важно и замечательно. Но еврейское миропонимание, оно намного более практично и конкретно. Когда мудрецы хотят выразить какую-то философскую идею или концепцию, они не выражают ее в абстрактных терминах, они говорят очень конкретно. Вы знаете почему? Потому что философия по определению элитарна, она недоступна большому количеству людей. Если я буду пытаться что-то очень сложным языком объяснять, чем я периодически грешу, наверное, далеко не все будут меня слушать. Поэтому в идеале, конечно, научиться объяснять вещи, даже достаточно сложные, простым и понятным языком с помощью примеров. То, как, например, это делает Тора, когда она рассказывает нам очень многие вещи, повествуя истории. История – это то, что мы можем с вами понять и услышать, и запомнить, и заинтересоваться этим, когда нам 5 лет. И эти истории останутся с нами. И Например, история исхода из Египта, конечно, это одна из таких самых значительных историй, которые мы, евреи, себе рассказываем из поколения в поколение. Это часть того, кто мы такие. Это часть нашего понимания мира. То есть эти истории, они на самом-то деле несут огромное количество философских идей. Идея о выходе из рабства к свободе, идея о том, какие у нас с вами ценности, дарование Торы на горе Синай. Тоже история. Но эта история, опять же, несет в себе огромное количество философии. И в том числе понимание того, что мы несем ответственность перед Всевышним за то, каким будет этот мир. Одна из очень важных центральных идей еврейской традиции. Собственно, дарование Торы предполагает, конечно же, это. Но вот здесь очень важный момент. Практика, которая должна быть, в общем-то, обращена ко всем и каждому, предполагает закон. И это, кстати, вопрос, который стоит всегда перед любым обществом. Допустим, появляются некие философы, которые сформулировали великолепные идеи о том, как должен жить и как должен быть устроен мир. А что на практике с этим делать? Как эту всю замечательную философию реализовать? И вот здесь у нас возникает очень большое количество сложностей. И вот сейчас мы с вами увидим, как еврейский закон адресует эту проблематику на нескольких конкретных примерах. Потому что, как говорят на иврите, ешь рацуй, веешь мацуй. Есть то, что мы хотели бы видеть, некие идеалы, а есть некая практика. Мы все с вами помним, что в Советском Союзе была конституция, которая гарантировала свободу слова, и где это та самая свобода слова, которую гарантировала та самая конституция. Так что, друзья, мы все с вами, выросшие в Советском Союзе, прекрасно понимаем, что смысл этого выражения «ешь рацуй, веешь мацуй» есть очень большая разница между тем, что провозглашается, и тем, что мы имеем дело на практике. Или, пользуясь словами известного нашего рокера, в свое время эту песню пела группа Nautilus Pompilius, одни слова для кухонь, другие для улиц. Мы все с вами помним этот мир советский, в котором мы с вами жили, все прекрасно понимали, что то, о чем говорят с высоких трибун, не имеет вообще никакого отношения к реальности. И вот как решает эту проблему еврейская традиция? Давайте посмотрим, открыв с самого начала нашу недельную главу. И вот здесь нас ждет некоторый сюрприз. Мы с вами буквально с этих горных вершин горы Синая, где там провозгласили 10 речений, 10 заповедей, еврейская конституция прозвучала, такие глобальные вещи там, понимаешь? Я Бог, который вывел вас из Египта, и разные другие замечательные красивые вещи. Ну, 10 заповедей мы с вами более-менее знаем. Что мы читаем в самом начале главы Мишпатим? С чего начинается глава? Вот мы хотим, так сказать, рассказать о своде еврейских законов. Парадоксальным образом она обращается прежде всего к рабам. Ну, а рабство, как мы знаем, вещь уже сегодня-то мы с вами понимаем, очень нехорошая. Но давайте вспомним, когда рабство искоренили. Мы с вами говорим о книге, которой, ну, по нашим подсчетам, примерно 3300 лет. То есть мы с вами осуществляем путешествие назад на 3300 лет. Рабство, как мы помним, впервые было отменено в Британской империи в середине 19 века. В Америке это были 860-е годы, как мы помним, правда? Вторая половина 19 века, когда отменили рабство. И то это произошло только после Гражданской войны. То есть, если мы с вами реалистично посмотрим на историю человечества, мы понимаем, что хотя, наверное, рабство нужно было бы отменить намного раньше, но человечество объективно к этому было абсолютно не готово. И вот давайте посмотрим, что говорит нам Тора. Тора выбирает некий очень интересный подход, когда не провозглашаются какие-то абстрактные идеалы, свобода, равенство, братство, все люди равны, человек человеку, друг, товарищ и волк, шутка, брат. А здесь говорятся вполне конкретные вещи. Вот у тебя есть раб. Условно говоря, мы эту ситуацию сегодня изменить никак не можем, потому что рабы есть у всех. Рабство – это некая социальная норма, принятая в обществе и в мире того времени. Но у нас есть целый ряд законов, которые даются в отношении раба. И выясняется интереснейшая вещь. Мы сейчас не будем вдаваться во все детали и то, что говорит об этом Талмуд. Например, что согласно мудрецам Талмуда, трактуя детали того, о чем пишет здесь Тора, если у тебя дома одна подушка, ты обязан эту подушку отдать своему рабу, потому что иначе ты его притесняешь. Здесь написано «не притесняй». Но даже не вдаваясь в такие тонкости, здесь написана одна глобальная интересная вещь. Что человек приходит к тебе в рабство на 6 лет, до 7 года. Ну, на самом деле, 6 лет это максимум, потому что были 7-летние циклы. Каждый 7-й год был шаббат земли, год шмита. Получается, человек, по сути, Даже если он продает себя в рабство, или если его продали в рабство за то, что он, например, украл, не является чьим-то имуществом, не является чьей-то собственностью, как крепостные крестьяне, которых можно было в России, как мы помним, проиграть в карты. А он является человеком, у которого есть права. Он является человеком, с которого еврейский закон начинает свой рассказ о том, какое общество мы с вами должны построить на конкретных примерах. Как говорит Рав Гирш, он жил в Германии, вторая половина 19 века. Требования справедливости очень часто натыкаются на то, что в обществе существуют вполне определенные общественные стереотипы, стигмы, если хотите. Правда? И мы прекрасно понимаем, что поменять их будет очень сложно. Практически невозможно. Рабство было очень укоренившимся институтом. Тора делает мудрейшую вещь. Она не говорит, давайте всех рабов освободим. Это было бы абсолютно нереально. Она говорит, давайте сделаем этот институт совершенно другим, поменяв саму суть его. Человек раб. Номинально он называется рабом, но по сути он наемный рабочий. Ему предоставляются определенные социальные блага. У него есть права, которые нельзя нарушать. Его нельзя, например, заставлять, если он мужчина, делать женскую работу, а женщину – мужскую работу, потому что это унижает его достоинство. Вот практический конкретный пример, друзья. Почему начинают именно с раба, говорит Рабшим Шлафор Гирш? Потому что раб – это самое слабое звено, самое уязвимое звено общества. У рабов нет прав. А вот именно здесь-то мы и начинаем. Потому что именно это тот самый кирпичик, здание будет настолько прочно, насколько прочен фундамент, на котором оно стоит. Каков у нас фундамент? Справедливость? Равноправие? Каков у нас фундамент? Относится ли это даже к самым слабым слоям? Относится в том числе и к рабам, как мы видим. Это вполне практичная вещь. Она реально меняет общество, потому что если люди действительно будут придерживаться этих законов, рабство по сути своей будет искоренено, эти люди уже не будут рабами. Это будет что-то совсем другое. У нас в скобках возникает вопрос, насколько люди готовы придерживаться таких, в общем-то, революционных законов. Это отдельная история. Но, по крайней мере, вот вам практический пример. Это не теория, это не философия, это некая практика, которая прописывается конкретными законами, которые относятся даже к людям, которые жили 3300 лет назад. Еще один пример. Часто, здесь будет немножко полемический момент, часто, особенно это стало популярным с появлением большого количества исследователей текста Библии, которые критически его воспринимали, появилась так называемая библейская критика. И первые библиокритики в Германии во второй половине 19 века начали разбирать Тору как некое лоскутное одеяло, книгу, которая, по сути, состоит из нескольких разных источников, и законы, которые приводятся здесь, конечно, подверглись очень серьезной, скажем так, проверке. И выяснилось, что есть 20, я не помню сколько, 26 или 28 точных совпадений того, о чем говорит Тора, с более ранним законом, который существовал примерно за 400 лет до Торы. Это, конечно, знаменитый кодекс Хаммурапи. И один из самых известных примеров – это глаз за глаз. Вообще, тема «глаз за глаз» требует совершенно отдельной лекции. Но я коснусь этой темы совсем вскользь сегодня. Это не будет тема всей нашей лекции, просто чтобы на этом конкретном примере показать, как, в общем-то, один и тот же текст может на практике исполняться и пониматься совершенно по-разному. В контексте кодекса Хаммурапи «глаз за глаз», и это правило там существует, как некая норма, которую называют по-латински lex talionis, что означает закон равного воздействия, в общем-то несет довольно-таки неплохую идею. То есть есть преступление и есть наказание. Преступление, которое ты совершил, выбил глаз другому человеку. Такое же наказание должен получить. И в трактовке закона Хаммурапи человеку выбивали глаз. Ну, у евреев, конечно, все не так просто. И мудрецы Талмуда задают очень простой вопрос. А что делать в ситуации, когда человек не имеет глаз? Он, например, слепой. Что мы ему тогда должны выбивать? А Тора требует реализации этого закона абсолютно для всех и в любой ситуации. И отсюда мудрецы делают вывод, там есть еще несколько аргументов, что не может идти речь о физическом так сказать, лишении глаза человека. Потому что это правило неприменимо в целом ряде ситуаций. О чем тогда идет речь? О компенсации. Компенсации деньгами. Ну и тогда может возникнуть резонный вопрос. Если действительно верно то, что говорят мудрецы Талмуда, что речь здесь идет лишь о финансовой компенсации, почему так не написать сразу? Выбил глаз, за это должен заплатить стоимость глаза. И вот здесь возникает очень интересный момент. Есть закон практической реализации здесь на Земле, как мы его реализуем практически, и есть некая этическая, моральная норма, которую закон представляет. Философия, если хотите, смысла, которую этот закон несет. Так вот, с точки зрения философии смысла, если я говорю, что выбив другому глаз достаточно откупиться деньгами, я, по сути, свожу потерю какого-то очень важного, жизнетворного человеческого органа к тому, что это просто какие-то деньги. И Талмуд приводит в качестве примера историю с неким, ну, скажем так, негодяем, нехорошим человеком, который выбил кому-то глаз, ему установили материальную компенсацию за это, а компенсация была ползуза, а у него не было монеток ползуза, он взял и выбил еще один глаз, что заплатить сразу зуз. Нормальная история вообще, да? Конечно, Талмуд приводит это в качестве примера, мягко говоря, негативного примера того, как и к чему может привести история с тем, что мы формально, выполняя закон, на самом деле остаемся негодяями с позволения Торы. И вот чтобы не было вот этого негодяйства с позволения Торы, Тора, в общем-то, говорит нам, что цена глаза – это, конечно, глаз. В этом мире есть некое определенное правило. Что посеешь, то и пожнешь. То, что ты сделал другому человеку, это то, та мера ответственности, которую ты несешь. Но выбивать глаз – это не только непрактично, это, как выясняется, еще и не привносит никакого исправления в этот мир. Что мы будем делать с тем, что выбили глаз другому человеку? Что от этого стало лучше тому, кто пострадал? Если мы ему заплатили, он эти деньги может потратить на лечение. Там есть целый ряд, целый реестр определенных платежей, которые здесь определяются. Человек потерял дееспособность, человеку нужны деньги на лечение. Человек нанес, потерпел в том числе и моральный ущерб, который, кстати говоря, мудрецы Талмуда тоже приводят. У этого есть понятие, это называется бошет. То есть ему стыдно теперь, он не может прийти без глаза. Особенно если, и зависит от работы, правда? Если человек работает где-то, где это не важно, это одно дело. А если он там лекции читает, раз тут одноглазый, да, как Даян. Ну, как-то неловко, все сразу смотрят, спрашивают, что. То есть здесь этот бошет, его стыд будет существенно больше. Короче говоря, мудрецы Талмуда все эти факторы учитывают. Написано ли это в законе? Я вам скажу, да, это написано в философии закона. Если бы было написано только деньги, этого бы не было написано, откупился и хорошо, но здесь в философии закона это написано. Компенсация должна быть полной. Все то, что человек потерял, должно быть ему возмещено. И опять же, видите, сколько много интересного в одной строчке Торы, в одном маленьком законе. И я хочу сказать, кстати говоря, что те, кто серьезно эти законы изучают, вообще говоря, мне кажется, что есть действительно большая возможность, особенно в нашем современном мире, увидеть, насколько эта система закона, в общем-то, она мудра и насколько она полезна для нашего современного общества, когда у нас очень часто сегодня теряется связь между огромным количеством компонентов. Эпоха постмодерна наша с вами сегодня – это эпоха разорванности. Мы все абсолютно, вот сейчас посмотрите, COVID – мы даже не можем нормально общаться друг с другом, находимся каждый в какой-то своей нише. Сейчас даже появилось понятие постправды. Да, вот были выборы в Америке, страна совершенно разделена. Такое впечатление, что люди слушают новости, но даже разные новости слушают. И информации стало так много, что нет уже сегодня возможности, казалось бы, людей объединить. Вот здесь у нас две совершенно разные, казалось бы, темы, которые очень сложно объединить. История, то, с чего Тора начинается, и закон, практика. То, к чему она приходит здесь. И между ними есть очень тесная и важная связь. Если мы занимаемся исключительно законом, не понимая истории, не понимая, так сказать, нашего vision, нашего, что на иврите называется, хазон, нашего, так сказать, нашей мета-истории, того, кто мы такие, чем вообще мы занимаемся, как мы эти законы изучаем, то мы действительно, справедливо будет критика Иисуса, занимаемся крючкотворством. И занимаемся тем, что просто формально какие-то там вещи исполняем, что-то где-то, и они абсолютно не складываются в единую систему. Из этого ничего не выходит. И с другой стороны, если у нас с вами есть идеалы, Но эти идеалы не реализуются на практике. Они остаются замечательными, красивыми идеалами. Свобода, равенство, братство, как советская конституция. И там, да, свобода, так сказать, у всех есть. И, пожалуйста, можешь, у тебя полная свобода слова. Написано ведь, правда? Конституция. Гарантированно. Но мы с вами знаем, что ешь рацуй, да ешь мацуй. Есть очень большая разница между одни слова для кухонь, другие для улиц, между тем, что хотелось бы, чтобы было, и тем, что есть на самом деле. Как эту разницу можно устранить? Для этого должен быть справедливый закон. И вот здесь есть несколько очень важных факторов, которые при внешнем сходстве закона Хаммурапи и закона Торы существенно отличаются, и Тора здесь вносит очень важный, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, эволюционный, друзья, не побоюсь этого слова, эволюционный совершенно здесь смысл. И, ну, во-первых, все равны перед законом. Я не случайно привел пример рабов. То есть законы существуют, даже права существуют даже у самых слабых элементов общества. Законы относятся к рабам. Например, я вам приведу такой интересный пример соблюдения шаббата. Шаббат – это день отдыха, гарантированный. Помните, в Советской Конституции тоже был гарантированный день отдыха, правда? Там всем гарантировалось. Шаббат, вообще говоря, идея совершенно революционная. Идея святости времени, идея о том, что есть какие-то циклы. Идея о том, что работать от восхода до заката, не понимая, что вообще с тобой происходит в мире, это не очень хорошо. Необходимо время отдыха. Отдых становится какой-то ценностной вещью. Отдых – это не просто время, когда я не работаю. Отдых – это что-то ценностное. И это ценность, которая относится абсолютно ко всем элементам общества. К пришельцам, к рабам и даже к домашним животным, которые у тебя, к твоему скоту. Они тоже отдыхают в шаббат. Причем где это написано? Написано это у нас с вами в нашей недельной главе. Давайте посмотрим. Надеюсь, что я это найду сейчас, да? Ну, я тут немножко завис. Я, кажется, не отметил, где это написано, но вам придется мне поверить на слово. Сейчас у меня вообще всегда проблема с цитированием. Я всегда должен себе заранее отметить место, где и что написано. Если я этого не делаю, то считай пропало. Так что вам придется, видимо, мне поверить на слово, что здесь написано о том, что шаббат – это день отдыха, в который будет отдыхать не только... А, вот, кажется, здесь, да, это? Будет отдыхать не только твоя семья, твои домочадцы, но будет отдыхать пришелец и будет отдыхать вот это здесь. 6 дней занимайся трудом своим, в день 7 пребывай в покое. Пусть отдохнет бык твой и осел твой, пусть отдохнет сын рабыни твоей и пришелец. Заметьте, написано здесь все те, кто обычно не включаются в традиционное понятие того, к кому вообще относится закон. Кто такой пришелец? Пришелец – это тот, кто не имеет равных прав с местным населением. Приезжая в Америку, какой-нибудь пришелец, да, должен очень много лет стараться получить права постоянного жителя. Это может быть очень долгим процессом, как мы знаем. Тора говорит нам во многих местах, что закон распространяется в том числе и на пришельца. И это, я вам хочу сказать, колоссальный вообще момент. Тора много раз говорит нам о том, что нельзя пришельца притеснять. И при этом логика у нас такова, что ты сам вышел из Египта, ты сам знаешь, что такое быть чужаком. Поэтому особая ответственность лежит на тебе, на нашем народе, не обращаться так с другими, которые чужаки. Они имеют полностью равные права с нами. Они приходят, они получают здесь такие же права в отношении шаббата, они отдыхают в шаббат. Животные, даже к животным это относится, казалось бы, быку-то какая разница, пусть все работает. Нет, у него тоже шаббат, отдыхает. И это революционный, конечно же, совершенно закон, который распространяется на всех. Это пример того, как законы у нас распространяются абсолютно на всех. Все равны перед законом. С другой стороны, тут такой довольно тонкий момент. У нас закон – это справедливость. И если люди будут следовать исключительно тому, что называется буква закона, исключительно справедливости, где же тогда место в этом мире, место доброте? И вот тут интересный момент, что в самом законе, закон устроен таким образом, уделяется довольно большое внимание теме хесед, теме милосердия, теме доброты. Есть целый ряд законов, которые нас мотивируют нас делать и совершать акты милосердия. Ну, во-первых, по отношению к тому же рабу, мы уже сказали, что нужно обращаться с ним как с человеком. И это мы уже привели в качестве примера. Есть массу примеров того, как, например, опять же, в нашей недельной главе, если человек берет в долг, и, ну, это было принято, что взяв в долг, оставляли какой-то залог. А что делать с бедняком, у которого в качестве залога есть только его одежда? И здесь Тора говорит нам, должен обязан ему эту одежду вернуть. Можешь взять у него, или, ну, там, сказать, взять у него пижаму, и на ночь он в этой пижаме будет спать, вернешь ему ее. То есть нужно учитывать, так сказать, здесь, что закон устроен таким образом, что обязательно он учитывает состояние, положение людей. Бедняку не то чтобы есть снисхождение, бедняку есть некое особое расположение, понимание того, что он не должен терять свое человеческое достоинство. Да, у него тоже берут залог, если, так сказать, он одолжил деньги, но это должно быть сделано в человеческой форме. Не нужно лишать его человеческого достоинства. С другой стороны, по поводу справедливости. Тора говорит нам о том, что нельзя склонять закон. Нельзя брать взятки, нельзя склонять закон. И нельзя потакать в законе бедняку. Человек может подумать, судья, из лучших побуждений, вот он бедняк, надо, так сказать, ему присудить в суде что-то. Получается, что справедливость будет скручена в пользу каких-то гуманитарных соображений. Это тоже неправильно. Но, с другой стороны, помочь, конечно же, мицва. И у нас есть огромное количество всевозможных институтов, то, что мы называем гмах, гмилут хасадим, общество взаимопомощи. Это абсолютно еврейская тема. Еще один интересный пример. Практики того, как закон содержит в себе не просто философию, а содержит в себе психологический воспитательный момент. Увидел ты быка врага твоего, или осла врага твоего, и он стонет под ношей. Обязательно помоги ему разгрузиться, говорит Тора. Мудрецы Талмуда говорят, если у тебя есть два. Ну, мудрецы Талмуда любили всевозможные, казалось бы, чисто эфемерные такие ситуации рассматривать. А что будет, если, спрашивают мудрецы Талмуда, у тебя есть два. У тебя есть, так сказать, осел врага, и у тебя есть осел друга, и помочь надо и тому, и другому. Кому ты первому будешь помогать? Мудрецы говорят, первому надо помочь врагу. Первому надо помочь врагу. Почему? Потому что это, так сказать, очень полезное для тебя упражнение. Ты работаешь над собой. Тебе бы этого врага вообще видеть не хотелось бы совершенно. Но Тора тебе сказала, надо помочь. Ты видишь, осел, так сказать, стонет под ношей. Помогаешь. И вот этот практический подход Торы может, давайте задумаемся, к чему привести, к тому, что волей-неволей человек сделал первый шаг навстречу своему врагу. Это доброе действие, добрый поступок, скорее всего, порождает какую-то доброту, благодарность в сердце этого врага, и дальше, скорее всего, их отношения уже изменятся. Социальная динамика изменится. Вот это конкретный, очень интересный пример того, как работает закон, обучая нас на конкретных примерах тому, какими вообще в идеале мы с вами должны быть. С противоположной стороны очень часто звучит критика. Мы знаем этой критики довольно много в Новом Завете, в христианстве, что иудаизм — это вот религия крючкотворства. И знаменитая цитата из Нагорной проповеди Иисуса. Иисус говорит, вы слышали, люби, возлюби ближнего своего и ненавидь врага своего. В скобках отметим, что фраза «ненавидь врага своего» в Торе нет. Я же говорю вам, говорит Иисус, подставь щеку тому, кто тебя ударил по одной щеке, подставь ему другую. Ну, цитата не совсем буквальная. Во всяком случае, противопоставление идет. И русские евреи, многие из нас выросли в этой философии, в этом мировоззрении того, что то, что христиане называют Ветхий Завет, это такая примитивная мораль. Это мораль такого общества, которое еще жило какими-то примитивными установками. А вот мораль общечеловеческая, новозаветная, она более высокого уровня. Но если мы с вами внимательно вдумаемся в то, как этот идеал, очень красивый идеал, подставить щеку даже врагу своему, как этот идеал реализуется на практике, мы с вами придем к пониманию того, что по сути никогда он не был реализован. Давайте вспомним, как во времена крестовых походов служители церкви организовали эти крестовые походы, как они подставляли свою щеку мусульманам, которых они убивали. Мы помним, что когда Иерусалим был осажден крестоносцами и захвачен, никого не оставили в живых. А это религия любви, на секундочку. А по дороге, мы помним, было убито немалое количество евреев из серии, что зачем так долго идти и ждать врагов Христовых где-то там на Святой Земле, вот они у нас в нашей среде сидят. Прямо здесь, в Европе, в общинах Германии, Франции. Так что здесь вот тот самый классический пример того, как идеал расходится с практикой. А почему он расходится, друзья? Потому что здесь вот эта греческая идея теории, она очень красива, здесь есть идеал. Идеал очень красивый, но малопрактичный и нереализуемый. Нереализуемый по той простой причине, что чтобы реализовать этот идеал, любить не только ближнего, не только друга, но любить и врага тоже, необходимо делать какие-то определенные поступки, маленькие шажки, чтобы поменять нашу психологию. Иначе эта декларация остается чисто декларативной, она просто висит в воздухе. Тора говорит нам практическую вещь. Вот у тебя осел, вот он стонет под нож, и это осел твоего врага. Пойди и помоги ему. Это не просто какой-то, так сказать, добрый совет. Это мицва, то есть это заповедь. Это твоя религиозная обязанность. Если у тебя такая ситуация, ты должен, так сказать, свое это внутреннее нежелание в себе преодолеть, свою эту внутреннюю ненависть к нему преодолеть, на секундочку, то есть делать очень полезное действие, работы над собой, и совершить этот поступок. Здесь нет ничего такого запредельного, все довольно просто и банально. От тебя не требуют взять и сразу его полюбить. Это мало реально. Но тебе говорят маленькую практическую вещь, вот такими маленькими шажками, и можно человека изменить. В заключение мне хотелось, у нас уже времени мало, я смотрю, что я довольно много времени сегодня забрал. В заключение мне хотелось все-таки дать ответ на вопрос о том, как же так получилось у нас, что история, такая увлекательная и замечательная история про отцов, потом история исхода из Египта, история дарования Торы и закон, казалось бы, такой сухой, ориентированный на огромное количество деталей, пунктов, подпунктов, да, как мы знаем, часто бывает в инструкциях, покупаешь что-то, там у тебя мелкими буквами что-то написано. Так у нас с вами очень много чего написано мелкими буквами. Казалось бы, совершенно скучно. Как вот эти две вещи вместе соединяются? Ну, друзья, мне кажется, я уже дал ответ на этот вопрос. Одно невозможно без другого. Идеал без практики остается красивым, нереализуемым идеалом. Как та самая щека, по которой тебе сказали ударь, а на практике ты же прекрасно понимаешь, что если ты построишь общество на принципах, давайте подумаем, что будет, если мы все общество построим на принципах непротивления зла насилию. Мы помним, что эта идея была потом у толстовцев. Но мы прекрасно с вами понимаем, что есть исторические эпохи, там тот же Холокост, например, да, не дай бог, чтобы такое было, когда зло настолько всеобъемлющее, что, ну, если его все будут не противостоять, то просто мы в этом зле с вами утонем. Поэтому должно быть какое-то четкое понимание того, как мы идеалы с вами реализуем на практике. Идеал – это замечательно и хорошо. Об идеалах Тора рассказывает не красивыми лозунгами, а рассказывает историей. Мы с вами запоминаем прекрасно историю наших праотцов, и она учит нас очень многому. Авраам первопроходец, человек, который не побоялся оставить позади весь этот мир идолопоклонства, и он стал своего рода первым человеком, который действительно по-настоящему привнес в этот мир милосердие и любовь. Привнес в этот мир совсем новое понимание того, что такое Бог. История исхода из Египта. Раб – это не карма, как говорят на Востоке, родился там в определенной касте, ну и умрешь там, вот у тебя такая карма, вот у тебя такой жизненный путь. Предназначение человека определяет своими поступками. Всевышний хочет, чтобы каждый из нас стал свободным, в полном смысле этого слова. И эта история выхода из рабства к свободе, мы повторяем ее каждый год на пасхальном седре, потому что это история, которая продолжается в жизни каждого из нас. Мы должны продолжать выходить из рабства к свободе. И все эти замечательные, интересные истории формируют наш нарратив, формируют наше понимание того, кто мы такие. И вот с этим глобальным пониманием мы приходим к исполнению практических законов, которые помогают нам это глобальное понимание привнести в реальность нашего повседневного практичного мира. Мне хотелось закончить пожеланием того, чтобы действительно у нас было желание и возможность не просто следовать Торе, а делать это с любовью и с желанием, и донести мудрость этой замечательной книги до наших с вами потомков, до следующих поколений. Перед нами стоят очень непростые задачи, мы с вами живем в очень непростое время. И это означает, что нам необходимо заново осмыслить очень многие вещи, которые в этой вечной книге написаны, но книги написаны вечные вещи, они многогранны, в каждом поколении они раскрываются нам по-новому. Сегодня перед нами, друзья, стоят большие задачи, и нам необходимо много мудрости, много желания, много любви для того, чтобы действительно эти задачи реализовать и сделать этот мир лучше. Всем спасибо, всего хорошего.